сегодняшней программе отец Сергей Бельков продолжает отвечать на вопросы, которые телезрители присылают на его электронный адрес. Что посоветуете, батюшка?
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
На ваш электронный адрес приходят письма на самые разные темы, и люди просят советы. На какие вопросы вы сегодня будете отвечать?
Ну вот первый вопрос такого порядка. У меня бывают случаи, когда я обманываю своих близких или не говорю им все правды, чтобы они не расстраивались. Есть даже такое понятие «ложь во спасение». Но ведь ложь – это грех. Приемлем ли обман, если преследуется благая цель? Ну, вот вопрос можно разделить на две части. Вот это мнение, что есть ложь во спасение, это неправильное толкование 32-го псалма, там, где говорится «ложь – конь во спасение». Как раз совершенно с противоположным значением, что ненадежен конь для спасения, то есть нужны какие-то еще другие обстоятельства. Поэтому вот это надо понимать и толковать его правильно. Потому что так можно зайти далеко. Я знаю, что мне рассказывали, что когда-то старообрядцы, когда раскололись, вот была Николаевская реформа, и беспоповцы ушли в леса и там написали икону. Икону такого плана, где нарисована ладонь человеческая, на ней глаз, и она вот так воздевается кверху, допустим, и они толкуют, что «и отче предо мной есть выну». То есть, а если церковно-славянского привести, «отче мой пред тобой всегда». А они выну, значит, вот это вот от невежества. Просто человек не знает, как правильно толковать этот псалм. Но, безусловно, что ложь – это грех. И еще Ветхий Завет нас научает таким образом, что кто лжет, тот не спасется. И также мы знаем, в Новом Завете он говорит, что отец лжи есть дьявол. Однако, безусловно, можно согласиться с автором вот этого вопроса, что бывают такие обстоятельства, когда необходимо умолчание, чтобы не повредить другому человеку, чтобы или может это преждевременно, или может быть необходимо до времени скрыть факт какого-то поступка другого человека, который он исправил уже или хочет исправить. То есть такие ситуации могут быть допустимы. Или может быть даже некая ложь, которая даже не ложью можно назвать больше, Иоанн Златоуст называет это хитростью. Потому что хитрость раньше подразумевалась совсем не то, что мы сегодня подразумеваем. Это как бы некая мудрость, что ли, такая житейская. То есть, если, предположим, человек хочет не совершить какой-то поступок, например, преступление, и не отвечает на телефонные звонки, или на звонки в дверь, или говорит, что его нет дома, для того, чтобы не пойти не совершить какой-то неблаговидный поступок, то вот это, конечно, допустимо.
Но ведь ложь и вот скрытие правды – это разные вещи немножко. Можно не лгать, а просто скрыть правду, как бы, если это кого-то волнует.
Ну вот я говорю, что есть в жизни различные случаи, потому что человек, может быть, он больной, у него может сердечный приступ быть. То есть ему, может быть, не время сегодня сказать это, а спустя какое-то время, да, вот, или подготовить человека. Ну, в жизни обстоятельства эти, они различные. Тогда это просто вот как бы некая мудрость такая житейская, которая позволяет нам, так что называется, рубить с плеча. Правду матку, как мы вроде говорим. Последний российский царь и его семья причислены к лику святых. Однако Николай II частично способствовал тому, что Россия потерпела крах в Первой мировой войне, что случилась революция. По каким критериям церковь канонизирует людей? Ну, здесь тоже два вопроса. Канонизация – это акт высшей церковной власти, который фактически закрепляет уже сложившуюся связь между членами церкви и каким-то подвижником благочестия. То есть, когда, если сказать другими словами, то когда уже по мере обращения к какому-то подвижнику, уже усопшему, да, или от его мощей, или на могиле, происходят какие-то чудеса, какая-то помощь. И вот эти свидетельства докапливаются, они собираются, они анализируются. И после этого направляется в синодальную комиссию, и там рассматривается, кто свидетельствует, нормально ли человек психически это говорит, да? Вот, значит, сколько этих чудес, и был ли такой факт на самом деле. Если это в совокупности фактов подтверждается, то тогда вот выносится осуждение и принимается решение о канонизации или не канонизации, допустим, конкретного святого. И при каждой епархии есть комиссия, которая этим занимается, ведет подготовительную работу, а потом уже... Что касается царской семьи, вы знаете, наверное, канонизация ни одного наиболее известного святого не вызывало споров даже среди церковной иерархии. Когда преподобного Серафима Саровского в 1903 году хотели канонизировать, и то тогда некоторые члены синода высказывались против. Сегодня нам это даже просто не понять, как это было возможно, но это было. Вот. Это вот как бы человеческое мнение. Поэтому в церкви существует соборный разум, и решает даже не патриарх, да, как у католиков, например, Папа Римский, за ним, он есть такой догмат у них, что папа не погрешает в вопросах веры. А у нас все-таки решает это собор. И что касается семьи Николая II, то как человек он мог ошибаться, и как государственный деятель он мог ошибаться, и не за это церковь канонизирует, это не представление какой-то награде, в тех конкретных условиях, которые были определены промыслом Божьим, его семье, он жил достойно как христианин, и достойно как христианин принял мученическую смерть, не озлобляясь на своих врагов, не мстя никому. И, ну, это вот мы знаем, ну, уже все известные его письма, да, многочисленные, поэтому в данной ситуации я считаю, что вполне достойна его семья, канонизация и страстотерцев, именно невинно убиенных, как бы особый вид святости такой, который церковь признала их святыми. Муж находится в заключении за грабеж. Еще до тюрьмы он перестал быть для меня близким человеком. У нас совершенно разные взгляды на жизнь. Сейчас я встретила человека, с которым у меня полное взаимопонимание, и мы хотим быть вместе. Но как мне жить с чувством вины перед мужем? Ведь если я его брошу, это будет предательство. То обстоятельство, что ваш муж находится в заключении, не является еще каким-то достаточно веским фактом для того, чтобы вы вели себя как свободная женщина. Потому что мы видим, что она уже познакомилась с человеком, она уже говорит о том, что они уже успели установить какие-то близкие отношения, и теперь человек спрашивает, как все-таки поступить ей, потому что она чувствует, что она предала своего мужа. Если между мужем и вами нет никакой, ничего такого, что вас связывает, если вы полюбили другого человека, он вас любит, ну, надо честно об этом сказать своему мужу, поехать им на свидание, глаза в глаза, и тогда вы его не бросите, а он примет решение, видимо, с вами разойтись, и ну, этот вопрос не будет вас мучить.
Тем более, что если человек как бы сидит за грабеж, то, вероятно, у них давно уже действительно разошлись дороги. Если она об этом пишет и как бы сомневается.
А я бы не стал так считать, потому что мы не знаем. Ведь есть случаи, когда человек идет на преступление ради жены. В данной ситуации мы не знаем, почему. Что? Грабеж ведь это открытое похищение, да, но мы же не знаем, как обстоятельства всего дела. Ну, что он там утащил тогда, когда видел другой человек. Ну, может быть, он там не знаю, продавец видел, а он там пиджак для жены какой-нибудь модный унес в магазин. Вот тебе грабеж. Ну, хотел ты, может быть, помочь. Нет, то есть мы этого с вами не знаем, поэтому я считаю, с ее стороны совершенно некорректно указывать вину этого человека. Ну, сидит в заключении, сидит. Вот. Когда как бы себя оправдывает, что вот какой он нехороший, он грабитель, а я вот поэтому мы разошлись. Мы не знаем этих причин, и поэтому судить не можем. У меня часто возникает недовольство своей жизнью. При этом испытываю подавленность, уныние. Что можно сделать, чтобы преодолеть себе уныние? Ну, всегда нужно поискать причину, которая способствует вот этому состоянию вашему внутреннему. Вот. А как священник я могу вам посоветовать молиться мученику Трифону.
Но ведь уныние, а почему уныние считается вот смертным грехом? Ведь человек вредит только себе этим унынием, другим окружающим не вредит, по сути.
Человек не вредит, может быть, активно, пассивно он все равно вредит. Ведь есть люди, которые с ним соприкасаются, которые видят его состояние, да, и они тоже какое-то приходят, может быть, безвыходное какое-то положение. Ведь уныние – это когда человек от уныния до самоубийства ведь совсем рядом. Они стоят. Уныние, когда человек не видит выхода из создавшегося положения, а выход всегда есть. И поэтому уже я не хочу подробно отвечать на этот вопрос, потому что мы уже ни на одной передаче на него отвечали. И я просто не хотелось бы повторяться каждый раз по унынию. Пусть человек обратится к духовнику, к своему. Надо разбираться в каждом конкретном случае, почему это такое состояние у человека есть. И когда мы это узнаем, то, возможно, мы его просто устраним, и тогда не будет вот такого душевного состояния депрессивного. Многие православные женщины не закрашивают седину, одеваются в какие-то балахоны, не носят украшений. И многие священники это одобряют. Что плохого в том, что женщина хорошо выглядит? Вот я как-то уже говорил, еще хочу повторить, когда человек, вот это вот слово «многие», женщины, многие священники больше говорят о какой-то манипуляции или попытке манипуляции. Потому что если человек ходит в храм, то он видит, что многие как раз православные женщины одеваются красиво, опрятно, не вызывающе и при том и скромно. Да? И если у нее на каждом пальце, как раньше говорили буфетчицы, нет перстней, а есть, допустим, такое обручальное кольцо, и если у нее висит крестик на шее, а нет, они на допустим, какой-то медальон больше по ноге архиерейской, то мы не считаем, что этот человек одевается без вкусицы или, допустим, без украшений. Поэтому женщины православные и одеваются красиво и хорошо. А те, кто одевается грязные балахоны, есть такие, безусловно, но это больше относится к личности того или другого человека, потому что тех людей, кто не ходит в церковь, вот в балахон одевается значительно больше, нежели тех, кто ходит.
А вот в церковь не положено заходить без головного убора и в брюках. А вот я знаю женщин, которые работают весь день, ходят на работу в брюках, хотели бы в храм вечером зайти, но стесняются. Вот как им лучше поступить? Зайти или все-таки не заходить?
Конечно, зайти. Дело в том, что если человек собирается на службу и находится в выходной день, то, безусловно, должен одеться, как требует того порядок церковный. Если человек на работе носит брюки и проходит мимо храма, я не знаю, уже давно ни у кого не вызывает какого-то шока, даже у бабушек. Вот. Человек зашел, поставил свечку, помолился. Хочу сказать, что во многих церквях есть юбочки, вот такие вот запахивающиеся, есть платочки, можно надеть на голову и, пожалуйста, зайти. Или человек едет за грибами, допустим, или он в какой-то поход ходил, или кто-то еще. Он может быть, конечно, одет по несоответствующему. И может зайти в храм помолиться, никто его не выгонит, никто ему не сделает замечание. Я уже давно считаю, что это вопрос в нашей русской церкви решен. И последний вопрос. Молитва и медитация – это одно и то же. Медитация – это размышление и обращение человека к самому себе, как бы определенное самовнушение, обращение к своему собственному духу. А молитва – это все-таки обращение ума, возношение ума и сердца к Богу. Вот такая разница между вот этими двумя, казалось бы, состояниями, которые люди смешивают понятия иногда, медитацию и молитву. Считаю, что медитировать и молиться – это одно и то же, не совершенно.
Медитация – это, по-моему, характерно для восточных религий больше.
Для восточных религий, конечно, характерно для восточных религий. Но иногда пытаются у нас ведь те, кто занимался особенно восточными религиями когда-то, а потом отошел от этого и стал православным, себя считает, пытается медитировать тоже словами молитвы какой-то таким образом.
Но это несовместимо, безусловно.
Нет, конечно.
Спасибо, батюшка.
Слава Богу.
Пишите батюшке по его личному электронному адресу.